Александр Волков. Изумрудный город. Огненный бог Маранов. Сказочная повесть. Изгнанник. Юный друг мой, дай мне руку, и мы помчимся с тобой далеко-далеко в волшебную страну, которая отделена от всего мира великой пустыней и цепью огромных гор. Там, под вечно жарким солнцем, обитают милые и смешные маленькие человечки, живуны, мигуны, болтуны и еще много разных племен. Это в страну живунов ураган, вызванный колдуньей Гингемой, принес из Канзаса домик с девочкой Элли и песиком Татошкой. Гингема погибла, а для Элли и Татошки начались необычайные приключения. В те времена в центре страны, в прекрасном изумрудном городе, жил великий волшебник Гудвин. Это к нему пошла Элли, надеясь, что Гудвин поможет ей вернуться на родину. По дороге Элли захватила с собой ожившее соломенное чучело страшилу, дровосека, сделанного из железа, и трусливого льва. У каждого из них была своя мечта. Страшила хотел получить мозги в соломенную голову. Дровосек добивался любящего сердца. Льву нужна была смелость. И хотя Гудвин оказался фальшивым волшебником, он исполнил все их желания. Он дал страшиле умные мозги за трубей, смешанных с иголками и булавками, железному дровосеку доброе шелковое сердце, набитое опилками, трусливому льву смелость, которая шипела и пенилась в золотом блюдце. Гудвину наскучило жить в волшебной стране, и он покинул ее на воздушном шаре. Улетая, Гудвин назначил своим преемником страшилу, и тот стал правителем изумрудного города. Дровосека избрали правителем мигуны, населявшие фиолетовую страну, а смелый лев сделался царем зверей. Когда исполнились заветные желания трех друзей Элли, она вернулась на родину к папе и маме. Ее и Татошку перенесли волшебные серебряные башмачки Гингемы, которые песик нашел в пещере колдуньи. Страшила недолго наслаждался своим высоким положением правителя изумрудного города. В руки злого и коварного столяра Урфина Джуса, обитавшего в стране живунов, случайно попал живительный порошок. Столяр наделал деревянных солдат, оживил их и с помощью этой сильной армии захватил изумрудный город. Страшила и пришедший к нему на выручку железный дровосек оказались в плену у Джуса. Тот посадил их на верхушку высокой башни за решетку. Прося о помощи, Страшила и дровосек написали письмо Элли, и его отнесла в Канзас их добрая приятельница, ворона Каги Кар. Девочка не оставила своих друзей в беде и во второй раз отправилась в волшебную страну. Сопровождал Элли ее дядя, одноногий моряк Чарли Блэк. Большой мастер на всевозможные выдумки. Он сделал сухопутный корабль, и на этом корабле они с Элли пересекли пустыню. Борьба с Урфином Джусом и его могучими деревянными солдатами была нелегка. Но Элли и ее друзья победили. Урфина судили. За все его преступления он заслуживал жестокой кары, но одноногий моряк Чарли Блейк обратился к сотоварищам судьям. «Друзья, а не лучше ли оставить нам этого человека просто наедине с самим собой?» И Элли поддержала его. «Правильно, это будет для него самым жестоким наказанием». Страшила, железный дровосек и смелый лев согласились с моряком и девочкой. И бывшего короля изумрудного города выпроводили за городские ворота под свисты улюлюканье горожан и фермеров. По дороге кто-то для смеха сунул ему оживленного им деревянного клоуна, его любимца и наушника, и Урфин Джюс машинально сжал его в руке. «Иди куда хочешь», — сказал Урфину, провожавший его страж городских ворот Фарамант. «И постарайся стать хорошим человеком. В первую очередь ты выиграешь от этого сам». Джюс ничего не ответил на эти добрые слова. Он бросил на Фараманта угрюмый взгляд из-под косматых бровей и быстро зашагал прочь от города по дороге, вымощенной желтым кирпичом. «Все покинули меня», — горько размышлял бывший король изумрудного города. «Все, кто льстил мне в дни моего могущества, кто пировал за моим столом, кто превозносил меня до небес, все теперь восхваляют маленькую Элли и великана из-за гор». Так называли Чарли Блэка в волшебной стране. Но, обернувшись назад, Урфин понял, что был неправ. Нашлось одно верное существо. Медведь-топотун плелся в отдалении за хозяином. Нет, топотун никогда его не оставит, в какую бы беду ни попал Урфин Джюс. Ведь это Урфин таинственной силой чудодейственного порошка оживил его шкуру, когда она лежала жалким пыльным ковриком на полу. И за это медведь обязан ему вечной благодарностью. Смягчившимся голосом Урфин позвал: «Топотун, ко мне!» Мишка радостной рысой подбежал к хозяину. «Я здесь, повелитель. Что прикажешь?» «Повелитель». Это слово облегчило душевную рану Урфина. Да, он все еще повелитель, хотя только для одного скромного слуги и для ничтожного клоуна. А что, если... Неясные надежды пронеслись в мозгу Урфина. Не рано ли празднуют победу его враги? Он, Урфин Джюс, еще молод. Он на свободе, и никто не отобрал у него неукротимой воли, умение пользоваться благоприятными обстоятельствами, хитрого, изворотливого ума, искусных рук. Сгорбленный стан Урфина распрямился, слабая усмешка озарила смуглое лицо с косматыми бровями и хищным оскалом рта. Обернувшись в сторону изумрудного города, Урфин погрозил кулаком. «Вы еще пожалеете, несчастные простаки, что выпустили меня на волю!» «Да, они пожалеют!» — пискнул клоун. Джуз сел на спину медведя. «Неси меня, мой славный топотун, на родину, к живунам!» — приказал он. «Там у нас есть дом. Надеюсь, его никто не тронул. Там мы найдем пристанище на первое время». «И у нас там есть огород, повелитель!» — подхватил Топотун. «А в соседнем лесу водятся жирные кролики, мне пища не нужна, но я буду ловить их для тебя!» Добродушная морда медведя сияла от радости, что он опять будет жить с обожаемым хозяином вдали от всех, в покое и довольстве. Не такими были думы Урфина. «Дом послужит для меня временным убежищем», — размышлял Джуз. «Я буду скрываться, пока обо мне не позабудут. А там, там посмотрим». Тягостен был путь Урфина Джуза в страну живунов. Он мечтал вернуться незамеченным, но дело испортило Кагикар. С помощью многочисленной родни ворона выследила, куда направился изгнанник. Все, кто жил близ дороги, вымощенной желтым кирпичом, своевременно оповещались посланцами Кагикар о приближении Урфина. Из домов выходили мужчины и женщины, старики и дети, выстраивались вдоль дороги и молча провожали Урфина презрительными взглядами. Джусу было бы легче, если бы его бронили, бросали в него камнями и палками, но это гробовое молчание, ненависть, написанная на всех лицах, ледяные глаза, все это было во много раз хуже. Мстительная ворона рассчитала верно. Путешествие Урфина Джуса в родные места напоминало затянувшееся шествие на казнь. С каким наслаждением бросился бы Джус на каждого из врагов, вцепился бы ему в горло, услышал бы его предсмертный хрип, но это было невозможно. Он ехал на медведе, низко склонив голову и скрипя зубами от ярости. А клоун Эотлинг, усевшийся у него на плече, шептал на ухо: «Ничего, повелитель, ничего, все пройдет, мы еще посмеемся над ними». Ночевал Урфин в лесу под деревьями, ведь ни один из жителей изумрудной или голубой страны не предоставил бы ему на ночь свой кров. Питался изгнанник плодами, сорванными с деревьев. Он сильно отощал и, приближаясь к лесу саблезубых тигров, почти желал, чтобы встреча с хищниками принесла конец его мучениям. Однако жажда жизни и желание отомстить обидчикам взяли верх, и Урфин незаметно проскользнул через опасное место. И вот, наконец, родной дом. Изгнанник с облегчением убедился, что живуны не тронули его владения, и все имущество сохранилось в целости. Он достал ключи из потайного места, открыл замки и вошел в комнаты. Мрачные, запыленные за время долгого отсутствия хозяина. Гигантская птица. Битва в воздухе. Прошло 7 лет после того, как Урфин Джуз лишился власти над изумрудным городом. Многое изменилось в мире. Элли Смит, навсегда покинувшая волшебную страну, окончила школу и поступила в педагогический колледж в соседнем городе. Она избрала себе скромную долю народной учительницы. Ее младшая сестра Энни, она родилась в то время, когда Элли была в подземном царстве, пошла в 1-й класс и начала изучать тайны азбуки. Одноногий моряк Чарли Блейк купил корабль и совершил несколько плаваний на острова Куру-Кусу, обитатели которых встречали его каждый раз с радостью. А как шли дела в волшебной стране? Мигуны и живуны продолжали жить, как и раньше, но совершенно изменилась жизнь подземных рудокопов, у которых Элли побывала в третье и последнее путешествие в Край чудес. Там, в колоссальной пещере, Элли и ее троюродный брат Фред Каннинг испытали много странных, изумительных приключений. Им удалось восстановить исчезнувший источник усыпительной воды. И этой водой они усыпили 7 подземных королей, поочередно правивших рудокопами. Самое смешное и любопытное было в том, что короли, проснувшись, забыли о своем царственном достоинстве и превратились в кузнецов, землепарсов, ткачей. Наравне со всеми бывшими подданными они усердно трудились, добывая пропитание себе и своим семьям. Покончив с королевской властью, жители пещеры переселились в верхний мир и заняли пустующие земли по соседству со страной живунов. Там они сеяли пшеницу и лен, разводили сады, откармливали домашний скот, обрабатывали металлы. Очень нескоро расстались они с темными очками, потому что глаза их, привычные к полумраку, долго не могли выносить солнечного света. Только в жизни Уфина Джуса не случалось никаких перемен за долгие годы одиночества. Он перекопал огород и стал возделывать овощи, собирая по 3 урожая в год. Как старательно присматривался бывший король к почве своего участка, орудуя лопатой. Как хотел он найти хотя бы одно единственное семечко того удивительного растения, из которого он получил живительный порошок. О, попадись ему такое семя, он не стал бы снова делать деревянных солдат. Нет, он смастерил бы обитое железом чудовище, неуязвимое для стрелы огня, и снова стал бы повелителем волшебной страны. Но поиски его были напрасны и даже бессмысленны. Ведь если бы хоть один росток, один живой кусочек необыкновенного растения уцелел от истребления, оно снова заполнило бы окрестность. Каждый вечер, каждое утро Урфин смотрел на небо в надежде, не разразится ли буря, подобная той, какая когда-то принесла ему семена необычайных растений. Но свирепые ураганы проносились над страной, не оставляя ничего, кроме разрушений. И Урфину, после того, как он был королем и упивался сознанием власти над тысячами и тысячами людей, пришлось довольствоваться скромной долей огородника. Конечно, пропитание под благодатным небом страны чудес не приходилось беспокоиться. Тем более, что Топотун часто притаскивал хозяину жирного кролика или зайца. Но не этого хотел изгнанник. По ночам ему снилась королевская мантия на плечах, и он просыпался разочарованный, с бьющимся сердцем. В первые месяцы своего одинокого житья Урфин во время прогулок иногда встречал живунов, особенно если уходил в сторону деревеньки Когиды, где родился и вырос. Однако соплеменники убегали от него, как от зачумленного, стараясь не встречаться с ним взглядом, и даже спины их, казалось, излучали ненависть. Но недели складывались в месяцы, месяцы в годы, и людская вражда к Урфину угасала. Воспоминания о его преступлениях бледнели, заслоняясь новыми событиями, новыми житейскими заботами. Через несколько лет жители Когиды стали дружелюбно здороваться с изгнанником, и если бы Урсин захотел переселиться в деревню, никто не стал бы ему мешать, но... Урсин хмуро отвечал на приветствие, не вступал в разговоры и всем своим видом показывал, что общество людей ему неприятно. Пожимая плечами, живуны уходили прочь от нелюдимого огородника, а Урсин по-прежнему предавался мрачным мечтам о том, как он отомстил бы людям, если бы только смог. И судьба пошла ему навстречу. Однажды в полдень Урсин копался в огороде, как вдруг его внимание привлек резкий клекот, доносившийся сверху. Изгнанник поднял голову. Высоко в небесной лазури дрались три орла. Бой шел жестокий. Две птицы нападали на одну, стараясь поразить ее клювом и ударами крыльев. Жертва нападения отчаянно отбивалась, пытаясь ускользнуть от врагов, но это ей не удавалось. Сначала орлы показались Урсину не очень большими, но они начали снижаться, и Джус убедился, что величина их огромна. Страшная битва продолжалась. Клёкот чудовищных орлов становился все слышнее, так как птицы приближались к земле. Израненная птица слабела под ударами врагов, ее движения становились все беспорядочнее, и вдруг, сложив крылья, она, кувыркаясь, полетела вниз. Орел с глухим шумом ударился на лужайку перед домом Урсина. Огородник пугливо приблизился к нему. Птица, даже смертельно раненная, нечаянным ударом крыла могла зашибить человека. Подойдя к орлу, Урсин убедился, что он был колоссальных размеров. Его распростертые крылья заняли всю площадку от края до края, а там было шагов 30. И тут Урсин с изумлением увидел, что птица жива. Ее туловище еще чуть заметно трепетало. Во взгляде странно смешались гордость и мольба. Два других орла спускались с явным намерением добить врага. «Защити!» — хрипло пробормотала огромная птица. Джус схватил здоровенный кол, стоявший у изгороди, и поднял его с решительным видом. Нападающие взмыли вверх, но продолжали кружиться над владением Урсина. «Они меня прикончат», — сказал раненый орел. «Человек, копай рядом со мной яму и притворись, что собираешься меня похоронить. Мои враги покинут этот край лишь после того, как убедятся, что я зарыт. Когда стемнеет, я укроюсь в кустах, и ты сбросишь землю в пустую яму». Ночью хитрая выдумка была исполнена, и утром чудовищные орлы, покружившись над пустой могилой, улетели на север. История Карфакса. Бесчисленные чудеса волшебной страны, и целой человеческой жизни не хватило бы узнать их все. Как будто не так уж и велика она была, каким отличалась разнообразием природы. Сколько людских племен, необычайных животных и птиц ее населяло. В уединенной долине кругосветных гор, в северной их части, жило племя гигантских орлов. Оттуда был родом Карфакс, нежданный гость Урфина Джуса. И вот что рассказал изгнаннику Карфакс, когда оправился от ран. «Наше племя обитает в кругосветных горах очень далеко, — говорил орел. Численность его очень невелика, а причина этому такая. Наша пища — туры и горные козлы, населяющие склоны гор и глубокие ущелья. Козлиное племя могло бы размножаться и жить без забот, но этому мешаем мы, орлы, охотясь за ними. С нашей зоркостью, силой и быстротой полета мы могли бы истребить всех козлов и туров, но мы этого не делаем. Исчезновение животных означало бы и наш конец. Мы вымерли бы с голоду. И потому еще с древних времен число членов нашего племени не должно превышать одной сотни». «Как же это вам удается?» — спросил заинтересованный Урфин. «Наши законы на этот счет очень строги», — ответил Карфакс. «Орлиная семья имеет право вывести птенца лишь в том случае, если кто-нибудь из взрослых членов племени умирает от старости или погибает от несчастного случая, например, расшибется о скалу при неосторожном нападении на добычу. Но кто же получает право дать замену умершему?» «Это право дается в порядке строгой очереди всем семьям, населяющим Орлиную долину. Обычай свято выполнялся в течение столетий, но недавно он был нарушен, и это принесло нашему народу огромное бедствие. Мы живем очень долго, — продолжал Карфакс, — 150-200 лет. Поэтому в нашей долине маленький появляется далеко не каждый год. Посмотрел бы ты, как ухаживают за ним орлицы, как ссорятся, кому покормить птенца или пригреть под крылом. Часто они отпихивают от малыша родную мать. Что поделаешь, — вздохнул Карфакс. Материнские чувства у наших женщин сильны, а счастье вывести детеныша достается каждой из них всего раз-два за ее долгую жизнь. «У нас, людей, с этим делом обстоит проще, — подумал Урфин. — Можно иметь сколько угодно ребят, хотя это порядочная обуза». Карфакс продолжал. «Мне 80 лет. Это у нас, гигантских орлов, самый расцвет силы и здоровья. В этом году очередь вывести птенца впервые досталась мне и моей подруге Араминте. Как радостно ждали мы того счастливого дня, когда жене будет разрешено снести яйцо. Какое уютное гнездышко из тонких веток и листьев приготовили в углублении скалы. И все рухнуло. Подлый вождь Арахес, нарушив древний закон, объявил, что птенец будет выведен в его семье. Ему нужен был наследник, так как его единственный сын незадолго перед этим разбился, охотясь за туром. Карфакс дрожал от негодования, рассказывая о бесчестном поступке вождя. А огородник с насмешкой думал о том, что он-то, Урфин, не стал бы кипятиться из-за такого пустяка. «Скажи, человек, был ли достоин Арахес оставаться нашим вождем после такого бесчестного нарушения отеческих обычаев? Я, по крайней мере, считал, что было бы позором подчиняться ему». У меня нашлись сторонники. Мы готовили восстание, чтобы свергнуть Арахеса. К несчастью, в наши ряды пробрался низкий предатель. Он обо всем рассказал вождю, выдал имена заговорщиков. Арахес и его сторонники неожиданно напали на нас. Каждый из моих друзей имел дело с двумя-тремя противниками. Араминта погибла в первые минуты боя. На меня набросился Арахес и Орел, выдавший заговор. Думая найти спасение в бегстве, я пересек кругосветные горы и углубился в волшебную страну. Враги не отставали. Остальное ты знаешь. Устало закончил Карфакс. Наступило долгое молчание. Потом Орел заговорил. «Моя жизнь в твоих руках. Возвратиться в горы я не могу, если даже я поселюсь в самой отдаленной их части. Арахес и его шпионы выследят меня и убьют. Охотиться в ваших лесах мне невозможно. Ты кормишь меня зверками, которых называешь зайцами и кроликами. Они вкусны, но разве могу я разглядеть их в густой чаще и тем более схватить когтями?» Подумав, Урфин сказал: «Топотун ловит для тебя дичь и будет делать это, пока ты не поправишься. А там посмотрим, быть может, я придумаю, как тебя прокормить». Тут в темной душе Урфина зародилась мысль, что эта исполинская птица может послужить его целям. Вот долгожданное средство снова выбиться из безвестности и схватить судьбу за рога, как он любил выражаться. «Но мне надо быть очень осторожным», — размышлял Урфин. «Эта птица с ее странными понятиями о справедливости не станет помогать мне, если сочтет мои действия хоть в малой степени бесчестными. А, впрочем, не буду торопиться. У меня хватит времени все обдумать». Замыслы Урфина Джуса. Задавая незаметные вопросы, Урфин Джус убедился, что в Орлиной долине ничего не знали о людских делах. Карфаксу неизвестно было ни о быстром возвышении Урфина, ни о его позорном падении. Изгнанник запретил Топотуну хоть бы одним словом заикнуться о прошлом, и приказал клоуну наблюдать, чтобы птица и медведь, любившие поболтать, не встречались наедине. Сам он начал действовать смелее. Он вел с выздоравливающим орлом долгие разговоры и как бы нечаянно признавался, что у него на уме одно желание — приносить людям добро. «А почему в таком случае ты живешь в лесу далеко от остальной стаи?» — удивлялся Карфакс. «Видишь ли, помогать одной деревне — это слишком мелко для меня», — хитрил Урфин. «Вот если бы мне удалось стать во главе целого народа, так уж я развернулся бы и показал себя. Кто же тебе мешает сделаться вождем?» — недоумевал простодушный орел. «Мои соотечественники не понимают меня», — изворачивался Джус. «Они думают, что я стремлюсь к власти из честолюбия, а на деле я ставлю перед собой гораздо более высокие цели». Такие разговоры повторялись не раз. И, наконец, орел поверил в благородство Урфина. Карфакс согласился помочь другу добиться высокого положения среди людей. И пусть он тогда творит столько добра, сколько пожелает. Именно этого и хотел Урфин Джюс. Оставалось придумать, каким образом вернуть себе прежнюю власть при помощи гигантской птицы. «Только не война», — размышлял Урфин. «Если я ради моего возвышения попрошу Карфакса убить хотя бы одного человека, он сразу разгадает мои намерения. Он может разорвать меня на куски за обман». Урфин с ужасом представил себе нападающую на него чудовищную птицу. «Я должен действовать мудрее. Надо с помощью орла сделаться повелителем какого-нибудь отсталого народа. И когда я заберу этот народ в руки, у меня будет и армия, и оружие. Тогда берегитесь, страшила и дровосек!» Урфин начал прикидывать в мыслях, в какой части страны он легче всего мог бы стать властелином. И тут он вспомнил о прыгунах. Воинственное племя прыгунов обитало в горах между Большой рекой и владениями Стеллы. Еще никогда не удавалось пересечь страну прыгунов. Они никого к себе не пускали. Элли Смит во время первого пребывания в волшебной стране, направляясь к доброй фее Стелле со своими друзьями Страшилой, Железным Дровосеком и Смелым Львом, на их пути непреодолимой преградой стала область прыгунов, окруженная горами. На гору попробовал взобраться Страшила, а за ним и Лев, но оба были сбиты могучими кулаками прыгунов. Элли и ее спутники так и не дошли бы до розового дворца Стеллы, если бы Элли не владела в ту пору золотой шапкой, дававшей власть над летучими обезьянами. Девочка вызвала летучих обезьян, и те перенесли путников к дворцу Стеллы по воздуху. Много столетий назад мараны, так называли себя прыгуны, жили в подземной стране на берегу реки, впадавшей в Срединное озеро. По преданию, они укрылись в подземелье сильных врагов, которые теснили их со всех сторон. Там, среди скал, мараны построили город, развалины которого видела Элли Смит и Фред Каннин, когда заканчивали долгое и опасное путешествие в недрах земли. В ту далекую эпоху мараны умели добывать огонь, делали железное орудие, ловили рыбу и охотились на шестилапых в изобилии, водившихся в окрестностях. Но со временем маранов стало слишком много. Рыбы и звериного мяса им не хватало, а хлебопашеством заниматься на каменистой почве было невозможно. Мараны под предводительством князя Грона покинули свой сумрачный край. Они попытались отнять у подземных рудокопов часть их обширной равнины, но воины семи королей отбили нападение и выгнали прыгунов наверх. Трудно пришлось маранам в верхнем мире. Их глаза, привыкшие к вечному сумраку пещеры, в течение долгих месяцев не могли приспособиться к яркому дневному свету. Переселенцы передвигались только по ночам. Полуслепые они долго скитались по волшебной стране, гибли в битвах с ее коренным населением, терпели огромный урон от хищных зверей, умирали с голоду, тонули при переправах через реки. Так прошло несколько лет. За время скитаний мараны одичали, растеряли свои орудия, разучились употреблять огонь, наконец Грон привел немногочисленную группу беглецов в уединенную, никем не занятую долину, которая и стала их убежищем на целые века. Здесь они снова размножились, но так и остались на очень низкой ступени развития. Сначала воспоминания о том, что их предки жили в каком-то странном мрачном мире, передавалось с маранами от отцов к детям. Потом воспоминания превратились в легенды, а затем и легенды позабылись. Мараны так долго жили в одиночестве, что люди, обитавшие в других частях волшебной страны, знали их очень мало. Мало знал о маранах и Урфин-Джус. Каковы их жилища? Чем они питаются? Нет ли у них увлечений? Чем можно поразить их воображение? На все эти вопросы Урфин не мог дать ответа. А явиться к сильному, независимому племени, не зная, что тебя там ожидает, было слишком опасно. «Я должен произвести основательную разведку», — думал Урфин. «Но кто сделает эту разведку? Самому отправиться невозможно. Он должен неожиданно появиться перед прыгунами, как повелитель. Послать топотуна? Медведь тяжелый, неповоротлив, ему не хватит умения скрываться и действовать тайком, как подобает хорошему разведчику». И тут взор Урфина упал на деревянного клоуна, который копошился в углу комнаты. «Вот кто мне нужен!» — радостно воскликнул Джус. Он вспомнил, как помог ему клоун во время осады изумрудного города. Несколько атак деревянных солдат были отбиты, и Урфин находился в большом затруднении, и тогда Эотлинг побывал в городе на разведке. Узнав, что богач Руф Билан ненавидит Страшилу, а филин Гуамокко уговорил Билана открыть городские ворота. «Эотлинг, поди сюда», — приказал Урфин, и клоун, переваливаясь, подковылял к нему. «Я нужен тебе, повелитель?» «Да. Думаю, поручить тебе одно очень важное дело». Урфин Джус поделился с клоуном своими планами и рассказал, что должен сделать Эотлинг. Клоун выслушал Урфина Джуса и заметил: «Страна прыгунов очень далека, повелитель. Путешествие туда будет долгим и опасным.
Карфакс проделает этот путь за несколько часов. Он отвезет тебя, и ты высмотришь все, что нужно».
Урфин Джус и его верный слуга Эотлинг с нетерпением ждали, когда выздоровеет орел. Громадная птица до последней косточки съедала кроликов и зайцев, исправно доставляемых топотуном. Карфакс привязался к добродушному медведю, который, не жалея сил, рыскал по лесу в погоне за дичью. И вот пришло время, когда орел впервые после падения совершил первый еще неуверенный полет. Когда он низко пролетел над лесом, взмахи его огромных крыльев колебали ветки деревьев, а перепуганные белки, стремглав, бросились вниз. С каждым днем Карфакс летал все дальше и выше, силы его окрепли, и, наконец, пришел день, когда он предложил Урфину Джусу прокатиться на его спине. Урфин
согласился с большой опаской. Страшно все-таки очутиться высоко в воздухе, не чувствуя под собой иной опоры, кроме движущейся спины орла. Но если он не решится на полет, значит, не видать ему страны прыгунов, не добиться власти, не отомстить врагам. И Джуз поборол свою боязнь. Всегда труден первый шаг. Скоро Урфин с удовольствием подставлял лицо встречному ветру, гордо смотрел на проносившиеся внизу поля и леса. «Мое! Скоро все это опять будет мое!» Тихо бормотал он, чтобы не расслышал Карфакс. Урфин рассказал орлу о своем намерении стать во главе племени прыгунов. «Это темные, невежественные люди, — говорил Джуз, — и жизнь их крайне тяжела. Я хочу принести им все радости, которые только доступны человеку под солнцем нашей страны». Карфакс согласился доставить к прыгунам Эота Линга. Урфин сшил клоуну одежду из кроличьих шкурок. Надев ее, Эот Линг превратился в маленького юркого зверька. Теперь, если он попадется на глаза кому-нибудь из прыгунов, тот никоим образом не заподозрит в нем разведчика из чужих краев. Однажды утром Карфакс поднялся с лужайки перед домом Урфина и полетел на восток в страну прыгунов. На шее орла висела связка кроликов, запас пищи. На спине орла, вцепившись в перья, лежал клоун. Орел вернулся к вечеру следующего дня. Он рассказал, что ночью, когда прыгуны спали, он перенес разведчика через гору и опустил в уединенном месте. Там Эот Линг будет ждать через 10 дней. Какими долгими показались эти дни Урфину. Но пришел, наконец, момент, когда Карфакс вернулся из второго полета и привез клоуна, невредимого и очень довольного. Эот Линг первым делом сбросил надоевший ему костюм из кроличьих шкурок и многозначительно взглянул на хозяина. Тот понял, что разговор будет секретный, и унес клоуна в дом. «Ну, повелитель!» — весело воскликнул Эот Линг, когда они остались вдвоем. «Какие это простаки! Ах, какие простаки! Но простаки опасны! Им палец в рот не клади!» — добавил он, многозначительно рассказывая, и нетерпеливо приказал Джуз. И клоун начал рассказ о том, что он видел и слышал в стране маранов за свое 10-дневное пребывание там. Быт и нравы прыгунов. Эот Линг узнал многое. Похожий на большую крысу в своем сером одеянии, он шнырял близ поселков, забирался в жилище, подсматривал, подслушивал. Один только раз он чуть не попался. Его схватил мальчишка. Ребята наблюдательнее взрослых. Но клоун так укусил его, что любопытный мальчуган взвыл от боли и выпустил опасную добычу. Вот что узнал Эот Линг. Племя прыгунов многочисленно. В нем насчитывается несколько тысяч одних только взрослых мужчин. При этом сообщение Урфин одобрительно качнул головой и подумал, из них получится сильная армия. Страна прыгунов расположена в круглой долине, окруженная кольцом гор с крутыми склонами. Горы не пропускают в долину ветра, и днем там всегда тепло, зато ночи холодные. Жители не строят домов. Для этого им не хватает умения. Они живут в соломенных шалашах, и даже под навесами одеваются они легко. Мужчины носят длинные штаны и безрукавки, женщины – короткие платья. У болтунов, подданных феи Стеллы, мараны выменивают одежду, топоры, ножи, лопаты. Взамен они отдают драгоценные камни, добываемые в горах. Прыгуны невелики ростом, но коренасты. У них большие головы, длинные сильные руки с большими кулаками, а мускулы ног настолько развиты, что позволяют людям делать громадные прыжки. За это обитатели соседних стран и прозвали их прыгунами. Но сами мараны этого прозвища не любят. Правит ими князь Торм. «Наверное, это почтенный старец с длинной седой бородой?» — перебил Урфин рассказ клоуна. «Ты ошибаешься, повелитель!» — возразил Эотлинг. «Представь себе! Они совсем не носят ни бород, ни усов. Растительность на лице они считают большим неудобством и избавляются от нее весьма любопытным способом. В их стране есть источник, окруженный едкой коричневой грязью. Когда у юноши Марана начинают расти усы и борода, он отправляется к этому источнику и обмазывает лицо грязью, а потом дает ей высохнуть на солнышке. Через несколько часов грязь отпадает кусками и навсегда уносит с собой волос. Совершившего такую операцию сородичи встречают с песнями и плясками. И только тогда маран получает право гражданства и может жениться. «Это поистине удивительно», — заметил Урфин. Эотлинг продолжал свое долгое повествование. В долине маранов очень часты грозы. Эотлинг пробыл там всего 10 дней, и за это время случилось 2 грозы. Грозы в стране прыгунов ужасны. Молнии сверкают беспрерывно, раскаты грома, отражаясь от горных склонов, сливаются в протяжный оглушительный гул. Дождь льет потоками. Молнии часто ударяют в соломенные шалаши маранов и зажигают их. Обитатели выскакивают прочь и в ужасе смотрят на бушующее пламя, даже не пытаясь его погасить. Огонь для маранов — грозное карающее божество. Они ему поклоняются, но не решаются воспользоваться огнем в своем скромном быту.
«Да это настоящий клад?» — думал Урфин. «Вот где можно развернуться».
В центре долины лежит огромное мелководное озеро, поросшее камышом. В камышах гнездится множество уток. Когда выводится молодняк, еще плохо умеющий летать, мараны устраивают облавы и бьют утят из пращи. Добычу они засаливают и хранят в природных погребах, холодных пещерах, уходящих вглубь горы. Вокруг озера раскинулись плодородные поля. Там прыгуны сеют пшеницу. Хлеб они не пекут, потому что не умеют добывать огонь. Пшеничные зерна размалываются между жерновами, и из муки делается тюря на холодной воде.
«Они мои!» — воскликнул Урфин.
Когда я научу их жарить уток и печь хлеб, они пойдут за мной куда угодно, в их глазах я буду великим чудотворцем. Несмотря на такое скудное питание, мараны очень здоровые и крепкие люди. У них много свободного времени, и они отдают его спорту, прыжкам, бегу и особенно кулачному бою. Соревнования по боксу у маранов — излюбленное занятие. Страшные удары, которые они наносят друг другу, могут свалить с ног быка, а бойцам хоть бы что. Очень забавно, у них отмечается победитель. Он имеет право подкрашивать свои синяки темной глиной и выставлять их на показ как знак отличия. Побежденный, наоборот, должен скрывать ушибы и как можно скорее их залечивать. Со стороны побежденного считается бесстыдством хвастаться увечьем, полученным в бою. Мараны — азартные болельщики и ставят заклады на боксеров или бегунов, но денег они не знают и расплачиваются собственной свободой. Проигравший в течение месяца, двух и более, трудится для более счастливого болельщика, строит ему новый шалаш, обрабатывает поле, мелет зерно, ловит и солит уток. Тех, кто попал на время в неволю, отмечают особым знаком, проводят на лбу едким соком молочая вертикальную полосу, которая держится долго. Если срок рабства не истек, а полоса сошла, ее возобновляют. Иной бедняга, нерасчетливо державший пари, не выходит из неволи целыми годами, и знак его рабства неизгладимо въедается ему в кожу. Даже угрюмый Урфин развеселился, слушая эти смешные подробности о бытии прыгунов. Он все более и более убеждался, что ему легко будет подчинить своей власти этих простодушных людей. Заканчивая свой рассказ, Лиот Линк предостерег хозяина. «Мараны — опасные люди, повелитель. Они вспыльчивы и скоры на расправу. Чуть только кому-нибудь покажется, что его обманули или обидели, он тотчас лезет в драку и уж тут не щадит ни себя, ни противника». «Хорошо, хорошо, мой верный слуга. Ты раздобыл очень ценные сведения. Я вижу, что из маранов выйдут хорошие воины. Но силы их не возьмешь, тут нужна хитрая уловка. И я уже знаю, как мне действовать». Урфин пошел на задний двор и принялся кипятить в котле воду, чтобы окрасить соком из корней морены свой лучший костюм в красный цвет. Этим началась подготовка к его рискованной затее. Необыкновенное появление. Урфин Джус окончательно убедился, что появление Карфакса — новый подарок судьбы, которая, казалось, на долгие годы забыла о нем. Оставалось только воспользоваться этим подарком. Но тут Урфина учить не приходилось. Он решил явиться к маранам в грозном облике повелителя огня. Очарованные его могуществом, прыгуны сразу признают Урфина Джуса своим вождем. До новолуния оставалось 9 дней. В безлунную ночь на темном небе мараны увидят Урфина в сиянии огня. Он спустится к ним на невиданной птице. Кто не содрогнется при виде таких чудес? Изгнанник готовился покинуть опостылевший ему край. Неутомимый Карфакс в сопровождении клоуна сделал несколько рейсов в сторону Маранов. Там Эотлинг в ночное время спрятал столярные инструменты Урфина и наиболее нужные предметы домашнего обихода. Под конец Орел отвез Топотуна. Неуязвимый для стрел и копий, не знающий сна, не нуждающийся в пище, преданный зверь будет неоценимым хранителем своего господина в среде сильных и опасных будущих его подданных. Важно было и то, что медведи не водились в стране прыгунов, и Топотун покажется им необыкновенным созданием. И вот пришел намеченный день. Урфин отправился в дальний путь. Он не стал запирать дом на замок, как сделал в прошлый раз. Джус натаскал внутрь хвороста и поджег его. Удастся ему или нет завоевать власть над прыгунами, он все равно не вернется сюда, к нудному, однообразному существованию скромного огородника. «Будь что будет, пойду навстречу судьбе», — решил Урфин. В блеске пламени начнет он новую жизнь. В блеске пламени оставил прежнюю. Дом Урфина запылал, как огромный костер. Жители Когиды увидели отдаленное зарево, и в смутном его отблеске пронеслась над деревней гигантская тень. В стране маранов со времени их переселения из подземелья прошли сотни лет, отмеченных многими стихийными бедствиями, пожарами, наводнениями, обвалами, но никогда еще мараны не переживали таких тревожных, волнующих событий, как в тот достопамятный вечер. Начать с того, что на улице поселка, где жил князь Торм, после наступления сумерок появился невиданный бурый зверь и закричал трубным голосом:
«Готовьтесь, мараны, готовьтесь! В этот вечер перед вами появится в небе ваш будущий могучий повелитель, огненный бог Урфин Джус!»
И этому зверю тонким, пронзительным голосом вторил сидевший на его спине маленький деревянный человечек.
«Люди страны маранов, радуйтесь и веселитесь, к вам грянет с небес огненный бог Урфин Джус!»
Трепещущие от удивления и страха, полуодетые мараны выбежали из своих шалашей и из-под навесов, спрашивая князя Торма, что все это означает. Но Торм не мог дать им ответа.
А странные глашатые все продолжали кричать, и вот над деревней возникла гигантская тень, и над ней виднелось огненное зарево.
«Это отблески молнии», — шептали пораженные мараны.
Тень спускалась все ниже и ниже, и сверху послышался громовой голос: «Я приветствую вас, возлюбленные мои мараны!»
На площадку перед изумленной толпой спустилась колоссальная птица,
и с ее спины легко спрыгнул человек в алом плаще, в яркой красной шапочке с белыми перьями, а в его высоко поднятой руке пылал факел, далеко разбрасывая искры. Казалось, в ночной тьме появился живой огонь.
Да, Урфин Джус сумел необыкновенно эффектно появиться в первый раз перед прыгунами. Растерянные, испуганные люди повалились на колени, закрыли руками лица от яркого пламени. Пришелец с небес заговорил звучным голосом: «Не бойтесь, дети мои! Я пришел к вам не со злом, а с добром. И прежде всего я заставлю вас убедиться, что это пламя, которое всегда приносило вам гибель и разрушение, отныне станет вашим верным слугой. Добрый Топотун, — обратился Урфин к медведю, — раздобудь соломы!»
Невдалеке лежала груда соломы, приготовленная для постройки шалаша. Медведь подтащил к хозяину несколько охапок.
Джус сложил их аккуратной кучкой и поджег. Огонь взметнулся вверх, а испуганные мараны попятились. Урфин рассмеялся. «Не нужно страха. Сиятельный Торм и княгиня Юма, и вы, почтеннейшие старейшины Грэм, Лакс, Венг, приблизьтесь!»
В толпе послышались взволнованные голоса. «Он всех знает по имени! Чудо! Чудо! Это бог, а не человек!» Эот Линк крикливо объявил:
«Великому Урфину все подвластно, и земля, и небо!»
А простодушный Карфакс добавил своим низким хриплым голосом: «Урфин Джус благороден, он всем желает добра!»
Пламя начало прогорать, и осмелевшие мараны придвинулись к костру. Ночь была свежая, как всегда в долине, и люди порядком продрогли. Но когда они приблизились к огню, их охватила приятная теплота. Торм и старейшины подставляли костру то один, то другой бок, и у них явилась мысль, что небесный пришелец принес с собой солнечное тепло и свет.
Волшебная власть Урфина Джуса была признана неоспоримо. Он стал не просто королем маранов, он сделался их божеством.